Страна рыбаков.
Продолжаем нашу программу. Страна рыбаков в эфире радио «Спутник», Гия Саралидзе. И рядом со мной Михаил Ерошин, главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке». Говорим мы сегодня о Ненецком автономном округе, путешествии по Печоре. Ну, остановились мы, ты такой уже, Миш, сделал заявку по поводу, ну, 2 августа и вот этого праздника, на который вы отправились. Я правильно понимаю, что вы летели, во-первых, на вертолете и не сразу туда, куда нужно было прилететь?
Да. Так получилось, не то, что мы специально это планировали, но свободные места были в том вертолете, который летел, пожалуй, в самую отдаленную точку из всех там кочевий, которые были. Это Канин полуостров, 30 км от побережья морского, и лететь туда нужно было порядка 600 километров. Мы летели с 2 остановками. Одна была остановка с целью доставить груз, забрать людей, и вторая, собственно, дозаправка. В 2 населенных пунктах – это Пеша и Несь. Значит, летели мы туда, наверное, в общей сложности часов этак 5, а то, может, и 6. Вот. В итоге к вечеру мы туда прилетели, мы были не первым вертолетом, который там был. Значит, уже до нас прилетели врачи, была развернута, как я упоминал, амбулатория, потому что люди реально весь год проводят в тундре, они проходят профилактический медосмотр, какую-то получают помощь. Вот. Также вертолет доставляет необходимые вещи, продукты, медикаменты.
В том числе и праздничные.
Там, в том числе и праздничные, да.
Смешные,
да.
Сценки помимо, такие.
Да, то есть помимо каких-то, ну, таких обычных, да, что называется, там, продовольственной корзины, хлеб, значит, конечно, привозят фрукты, апельсины, арбузы. И вот детишки, коих огромное там количество, потому что они на лето, ну, то есть они обучаются в интернатах, в близлежащих населенных пунктах, и на лето, на каникулы приезжают в тундру. И это не совсем поездки в деревню к бабушке, вот, когда ребенка сдают, они скорее наоборот возвращаются вот в свою стихию, к своему традиционному быту, и вот они довольные бегают с этими, значит, им режут этот арбуз, значит, на дольки, и каждому по дольке раздают, потому что понятно, что ресурс ограничен, и вот они довольные бегают по тундре, по голой, то есть, вы понимали, они там живут, ну, в палатке, раньше жили в чумах, сейчас просто палатки, но они тоже специфические, не заводского производства. То есть самодельные большие палатки, они просто удобнее с точки зрения их упаковки, транспортировки, в принципе, логистики. Вот. И вот среди этого тундры бегают счастливые дети, значит, с арбузами. А потом, значит, когда разгружаются все коробки, эти упакованные, у детей наступает вторая часть праздника, все эти коробки становятся игрушками. То есть дети натягивают на себя коробки, прорезают там, значит, дырочки для глаз. У них начинаются битвы стенка на стенку в этих коробках, причем большие такие бывают, в рост. То есть ребенок полностью в коробке бежит по тундре.
Ну, такие, да, бегающие квадратики, да, это кубы.
Это очень забавная, такая очень искренняя история.
Здесь надо сказать о самой тундре. Ну, вообще в представлении многих тундра, ну, это такое унылое, однообразное такое, да, там, равнина с чахлыми кустиками, вот, или травкой, там, ягелем, из курса географии, там, 6 класса знаем. На самом деле, даже вот по той картинке, которую я видел, ну, и по тем впечатлениям, которые есть собственные, это уникально разнообразная, на самом деле, географическая точка. Это, на самом деле, очень разнообразный животный и растительный мир. И ландшафт меняется, даже это вот можно посмотреть, если на видео, которые сняты нашими операторами, это там и песчаные дюны, и какие-то зеленые такие островки, и болота, и ельники.
И даже горы.
И горы.
Потому что мы не попали в эту поездку, но мы пролетали, есть особо охраняемая природная территория, очень красивая, называется она Северный Тиман, и там вот этот кряж идет до побережья, таких не очень высоких гор, но это белые каменные такие образования, которые путем эрозии, воздействия температур, ветра, воды, эти камни принимают очень причудливые формы, даже название «Каменный город». Можно фотографии посмотреть, погуглить. Значит, там действительно большое разнообразие ландшафтов. И как только стойбище стояло рядом с речкой, с таким очень интересным, говорящим для рыболова названием, которое называется «Подлей». «Подлей». Вот, как только дети услышали, что прилетели диалоги о рыбалке, значит, нас тут же взяли в оборот и сказали, а пойдемте-ка попробуем поймать рыбу. А мы туда летели без снастей, то есть рыбалки у нас там не планировалось. Вот, они похватали, значит, консервные...
Ну, конечно, диалоги о рыбалке приехали. Какие тут снасти?
Какие снасти, да. Они похватали консервные банки, и вот впервые, это было такое, наверное, второе у меня открытие, я увидел эту снасть воочию. Раньше я смотрел и во многих фильмах, и у многих блогеров, которые путешествуют по северам и по Якутии, вот эта вот знаменитая ловля на консервную банку. Значит, когда консервная банка выполняет роль и спиннинга, и катушки, внутри ставится распорка, просто деревяшечка, ручка, на банку наматывается леска, на леску вешается блесна. И, собственно говоря, раскручивая рукой, ты закидываешь леску в воду, она с самосъемом спускается у тебя с банки, и потом ты, в общем-то, наматывая ее на банку, проводишь блесну. Вот они похватали эти банки, и мы побежали там, ну, может, метров 700-800 до речки было, мы по тундре с ватагой ребят, человек 8, наверное, разновозрастных, таких лет от 14 и, наверное, там до 6. Они все уже готовы к рыбалке, они в сапогах там и ходят, и это, ну, мы там в кроссовочках дошли до реки. Я научился кидать. Реально, через полчаса ты так приноравливаешься к этой снасти, и точность
заброса...
Я правильно
понимаю, что не поймали в итоге?
Мы не поймали, это правда. Ну, во-первых, участок реки... Речка такая, ну, там сантиметров 60, может, глубина, видно, что рыбы нет. Ну, то есть, там, где ты стоишь, можно и там в сапогах зайти на середину. Но все, что могли, мы прошли, наверное, ну, с километр по реке, с ними вместе перекатики кое-какие там обловили. Увидели рыбачков, которые там тоже есть, но уже с удочками, тоже у них было там небогато. Вот. Но как опыт именно владения этой снастью и вообще вот прикоснуться, а как они, вот я говорю, а действительно, да, мы так и ходим, так и ловим, вот бывает там 3-5 хариузов поймаешь, домой принесешь, вот это и едим. Понятно, что у них, как у народов севера, есть квоты на лов, и они могут сетями ловить для того, чтобы, значит, есть эту рыбу. И помимо оленины, рыба – это второе блюдо постоянное, которое всегда есть на столе. Вот. Очень они любят чаепитие, то есть чай и всякие печенюшки – это обязательно на столе всегда стоит в чуме или вот в палатке. И второе – это рыба. И часто едят то, что вот на день приготовлено, то есть вареная оленина в том или ином виде или там жареная рыба вареная. И вот там позавтракали этим, потом разогрели, пообедали и так далее. То есть вот он, рацион примерно такой.
Я вообще вот эту вот историю с ну, практически такими из подручных средств сделанными, да, иногда это... вот так намотанная на консервную банку, значит, снасть, ну, ее удобно. Тому же охотнику или человеку, который передвигается по тайге или по
тундре. Ну, конечно, бросил вещмешок.
Да, в рюкзаке там раз достал, особенно на таких небольших речках или, ну, практически они их называют часто ручьями. Да, вот там, где небольшие хариусы есть, ловят буквально 10-15 минут себе на ужин, там, чтобы перекусить, там, на рожне сделать. Вот. Иногда это леска тоже с крючком, с грузилом, который, ну, просто отламывают какую-нибудь там ветку на нее и да? Как удочку используют.
Да. Действительно, потому что если рыба есть, она клюет, она не пугана, ее видно, речки такие, что там не требуется какой-то сверхдальний заброс или какая-то там чувствительность снасти, это все очень такое утилитарное, ну, такое вот, прям первобытное, как было, так и есть. Это очень прикольно.
Да, когда ловят для того, чтобы просто поужинать.
Да, или что-то да. То есть там не про удовольствие.
Да, от рыбалки.
От рыбалки, как мы любим, да. Ну, я вот, так сказать, немножечко ускоряясь к тому, к самому интересному. Значит, как проходит день оленевода. Дело в том, что оленеводы кочуют там непрерывно и идут за оленями. Да? Как только олени выедают определенную территорию, олени сами перемещаются, они чуют, где там свежие пастбища есть, где ягоды, где грибы, где ягель. Вот. И человек как бы идет за ними. При этом это постоянная работа, которая связана с охраной этого стада, которая связана с поиском так называемых отколов, потому что они там частично куда-то забредают. Верные спутники-лайки, про лайк можно там отдельную программу снять, и действительно это там как члены семьи. Оказывается, у них есть только специализация этих лайк. То есть одни там ищут, другие приводят, третьи ездовых загоняют, пятые еще чего-то, шестые охраняют конкретно от волков. Там. В общем, очень много, и каждый, так сказать, знает свою работу.
Да. Причем эти собаки, надо понимать, это не просто друг, это партнер. Во-первых, без собак очень тяжело, и с оленями справляться, и охотиться, если кто охотится. А с другой стороны, они недаром едят свой хлеб, или, вернее, рыбу.
Да, абсолютно. Эта порода, причем, ну, она очень древняя. Со времен, там, когда человек пришел в эти места, собаки там уже жили, и они генетически говорят, что не сильно изменились до сих пор. То есть их никто специально не выводил, не скрещивал. Порода вот существует, как существует. Значит, ну, в целом день оленевода проходит традиционно так. Значит, сначала официальная часть, когда к месту сбора и посадки вертолетов, ну, у какой-то там семьи, которая вот в данном месте стоит, собираются другие члены общины. Обычно, ну, все не ходят, потому что они могут в 100 километрах стоять там еще где-то, посылают туда своих делегатов. Вот, проводится отчетное собрание, потому что это как бы конец цикла годового, отел, подготовка к убойной кампании, подведение итогов, награждение там передовиков и обсуждение каких-то насущных проблем. После этого начинается развлекательная часть, это спортивные состязания, значит, это прыжки через нарты, броски, значит, лассо, как называется, тензей – это, наверное, шест, да, я вот сейчас могу путаться в понятиях. В общем, это броски на точность вот этой веревки с петлей, которой олени хомутают. И третье – это самое зрелищное – это гонки на нартах. Гонки на нартах, которые обычно проходят уже там ближе к полуночи, потому что ночью выпадает роса, да, трава становится скользкой, да, а нарты, они, собственно, деревянные полозья имеют, и сами они деревянные, поэтому для лучшего скольжения вот дожидаются, пока выпадает роса, и выбирается ровное место, где-то там, ну, под километр где-то там в длину, вот, и готовятся команды. Отдельно происходит зачет в женских гонках и отдельно мужских. При этом с нами в вертолете...
Вот оно, гендерное равенство.
Да, специально для участия в гонках летела одна девушка, которая 6 дней назад родила, и у нее на руках 6-дневный малыш.
С ума сойти.
Да, и она специально летела, значит, вместе с ним в вертолете для участия в этих гонках. Детей, дети тоже активно участвуют. Старшие дети, они, ну, как уже полноценные оленеводы, они там к мужской части относятся. Вот. Ну и женщин очень много. Надо сказать про роль женщины. Помимо того, что она хранится очага, совершенно недавно официально была утверждена профессия чумработницы. И теперь это не просто ее обязанность, так сказать, эволюционно там, генетическая и социальная, но и закрепленный статус в трудовой книжке. Так и пишет чумработница, идет трудовой стаж. И так. Но это очень тяжелый труд, надо сказать.
Экзотическая действительно жизнь.
Да, ну и чум-работница, и название такое.
В общем, хотя вместо чумов уже палатки.
Да. Значит, вот финалом, собственно, празднования являются эти гонки. Зрелищные, народ уже, так сказать, разогрет, к этому времени болельщики стягиваются. И вот как проходит подготовка. Значит, приходит загонять ездовых оленей. Это стадо, вот в нашем случае, мы сказали, 800 голов. То есть идет стадо, которое загоняется в такой очень условный загон. Фактически оленей можно просто обернуть канатом, и они никуда не деваются. То есть нет заборов, как вот, ну, там, ни деревянных, ни сеток.
Да
никаких.
И сделать их, я так
да,
понимаю,
не ну, особо не из чего, да. То есть оленей вот так опутывают канатом, вот они все сгрудились. Ну, надо представить себе, что такое 800 голов. То есть это до горизонта просто оленьи рога. Туда заходят, значит, представители команд, собственно, гонщики, которые среди этого стада начинают выбирать своих оленей для того, чтобы сформировать упряжку.
Для меня это загадка. Там даже маленькие дети определяют, мы, да, где свои олени, а где чужие.
Мы, естественно, запустили вот в это вот, а олени, ну, стоят, то есть, бок к боку, то есть, это толпа. Олень никогда не наступит на ногу, не заденет тебя рогом вот в такой толчее. Мы запустили туда оператора, он говорит, ну, это так ни с чем не передаваемое, это несравнимое ощущение. И вот он там изнутри, вот этой кадры, я все ждал, когда же я их посмотрю, исходит. Удивительно, как они выбирают своих оленей. Оказывается, не просто в лицо они их знают, у оленей есть, у каждого есть свои метки, разные формы, на ушах засечки, кругленькие, просто надрезы, треугольные и так далее. Есть элементы упряжи разные, по цвету, по форме, пуговки какие-то, вот штучки. Вот. Ну и плюс понятно, что олени действительно разные, по расцветке, у кого-то пятна такие, у кого-то проплешины, еще чего-то есть. Вот. Они очень быстро растаскивают это стадо по упряжкам, быстро готовят себе, значит, экипаж и выдвигаются на стартовую площадку. При этом, когда оленя стадо идет, еще вот такое интересное тоже наблюдение, раздается такой явный массовый хруст, щелканье такое суставное. Это щелкают суставы олени. И вот, значит, как оленеводы рассказывают, это эволюционно выработанный признак, который позволяет оленям в ненастье, в пургу не откалываться, слышать друг друга. И вот по этим щелчкам там определенной частоты звука они, значит, держатся вместе. Но вот когда тихо и никаких ветров нет, они вот идут, щелкая такой большой
толпой. Ну, вообще вот такое стадо, я так понимаю, оно же эволюционно тоже имеет смысл, потому что вот зимой, когда, ну, морозы-то понятные какие, вот ученые даже замеряли, что воздух, который находится внутри стада, он на 15-20 градусов выше, чем, значит, за пределами стада. То есть, и причем олени все время меняются. То есть те, которые стоят сначала по периметру холоднее, где холоднее. Потом они заходят туда внутрь и таким образом греются просто.
И человек действительно может спастись от замерзания, если он войдет внутрь оленевого стада. Если на улице там минус 40, там будет минус 15. И это такой перепад температуры, когда у тебя ощущение, что ты в баню зашел.
Ну, вот. Конечно.
Значит, завершаются гонки уже далеко за полночь.
Там финиширует, по-моему, я так понял, уже рассвет практически.
Ну, с учетом того, что белая ночь, там непонятно, где рассвет, то есть, ну, как бы находиться комфортно.
Заездов-то много.
Заездов много, потому что обычно едет один экипаж и засекается просто время. То есть это не массово там все это происходит. Вот. Награждается. И дальше, собственно, танцы, песни. У кого насколько хватит сил. Вот, все это мы сняли. Мне кажется, это такой был очень богатый материал. Мы пообщались с председателем Канинской общины оленеводческой. Значит, ну, посмотрели, как сказать, это для нас это, конечно, сложно даже себя представить с богатой фантазией вот себя на их месте, да, как 1200 километров за год, пакуя вот это вот все свое, весь свой поселок, я его так назову, вот из там десятка чумов, посуда, печки, продукты.
Ну да, вся
утварь. Все это нужно, да, все собрать, идти, ну, летом еще по тундре, и то там есть свои истории, там есть водоемы, да, через которые, на которые нужно преодолевать, моторной техники там нет, навигация, то есть это спутниковый телефон, то есть, ну, люди куда-то идут, они знают как-то, куда они идут, от моря к морю, там, азимут, направление и так далее.
Да, но это постоянно же надо перегонять на зимние пастбища,
да.
На зимние стоянки, на летние пастбища и так далее.
И потом готовить к зиме, чем топить, потому что, ну, они уходят от побережья, там уже начинается лесотундра, это тоже, ну, один из факторов, да, потому что нужны дрова. Если летом у моря можно набрать сухих, ну, такой полукустарник, который там растет и топит в основном, и как таковых дров нет, то зимой без дров никуда. И поэтому 1200 километров, и вот так вот по кругу люди ходят всю свою жизнь, начиная с рождения.
Но здесь вот интересная вещь. Я смотрел, ну, такие тоже обзоры научные. Ведь в какой-то момент немцы стали переселяться, уходить, ну, в города, в поселки, которые образовывались. И даже много очень писалось о том, что они теряют да, там просто самобытность и навыки. Сейчас, насколько я понимаю, не то чтобы эта проблема до конца решена, но обратная история, когда все больше и больше даже молодых людей предпочитают вести вот такой традиционный образ. Кстати, этому многому там способствовало и законодательство, изменения.
Да, государство там поддерживает, дотирует, и сейчас, ну, мы уже не один год общаемся с губернатором Ненецкого округа, и нам интересно действительно, что там происходит. Нас очень хорошо принимают и стараются рассказать об этом. Хорошо зарабатывают, стали зарабатывать оленеводы, развивается все это, строятся фактории на местах, то есть не нужно эту оленину там везти куда-то далеко на убой, строятся специальные комплексы там в тундре, где общины собираются все это делать на месте. Ну, то есть производство само, оно, конечно, очень низко автоматизировано, так скажем, низкотехнологичное, да, и вот любые новшества какие-то, именно помощь в строительстве инфраструктуры под это, оно очень сильно эту отрасль подогревает. И я не увидел ни одного такого взгляда, знаешь, что мы здесь от безысходности находимся. То есть там люди занимаются своим делом, исконным, традиционным, они довольны своей жизнью. Ну и при этом они говорят, что нам как хорошо, мы вот заработали, нам тратить некуда. Понимаешь, у нас деньги там копятся, да, на карточках. Ну, мы, по сути, все миллионеры, но живем вот так, потому что нам так нравится.
Вот это, да, это важная вещь. Сейчас, когда мы говорим вообще о традиционных ценностях, да, там, традиционной семье, взаимоотношениях, вот вообще посмотреть, как люди живут, да, это вот мы когда из староверов в Туве снимали или снимали тувинцев там на границе с Монголией степных или в каких-то других местах, конечно, на это прежде всего обращаешь внимание, на взаимоотношения между старшими и младшими, детьми и взрослыми, да, отца и сына. Вообще, я честно скажу, я там вот эти фильмы, у нас просто в семье принято там где-то по выходные, мы выбираем какой-нибудь фильм, так вот мы посмотрели там «Счастливых людей» с 10-летним своим сыном, ну, я раньше начал ему показывать, ровно из каких-то таких, знаешь, воспитательных мер, потому что, ну, чтобы он видел, как живут люди, и что главное, и почему они так живут, и это не потому, и они живут так не потому, что не потому, что их как-то, знаешь...
Выбора у них, да, как бы нет.
Нету выбора. Я помню замечательные слова старовера, которого мы как раз в Туве снимали, и у него много детей, это такая многодетная семья, и старший, там, ему лет 14, по-моему, и он уже его берет там в тайгу, ну, правда, не в зимнюю, в летнюю пока, вот, или 13, вот, и говорит, когда спросили, а как будущее детей, он говорит, ну как, вот есть возможность, как я пришел сюда вот за своим отцом, значит, участок охотничий, где там он соболя добывает, там есть рядом участки, я, да, потом говорит, ну, будет учиться, может пойти учиться, это его выбор. А с другой стороны, говорит, дорог много, сказал он, показав, а да, там такая тайга. Вот. Поэтому это очень важно, на мой взгляд, и показывать это. И очень хорошо было бы, конечно, если была возможность просто привозить туда детей, и чтобы они могли окунуться вот в эту атмосферу.
Ну, во-первых, что говорить, и сам, когда оттуда возвращаешься, ну, не только оттуда, а вообще вот из наших путешествий по России, очень многие вещи ты не то чтобы переосмысливаешь, но все-таки добавляется тебе в копилку, так сказать, житейской мудрости, немножко расширяет кругозор и позволяет тебе чуть точнее ориентироваться, в общем, в твоей вот этой современной жизни мегаполиса. Но о том, можно или нужно, и как туда приехать, я думаю, мы в следующей программе поговорим.
Обязательно. Наше путешествие по стране рыбаков будет продолжаться. Михаил Ерошин, Гия Саралидзе были в студии «Радио Спутник». И до новых встреч, друзья.
Всем пока.